Глава 11. «Этот день войдет в историю», — сказал себе Самакра по приглашению верховного генерала Ба Кифа, входя в его личный кабинет вместе с Трауном. Сначала им пришлось высидеть собрание Совета военной иерархии, где их допрашивали о стычке с неизвестным линейным дредноутом над разоренной планетой Восход, родиной Магис. Потом их пытал вопросами и увещеваниями особый комитет Синдикуры, в котором числились самые уважаемые члены 9 правящих семей. А теперь им предстояло совещание без протокола у Ба Кифа, одной из тех, что уже стали легендой. И на фоне всех этих знаменательных событий, наверное, впервые с тех пор, как Самакра приветствовал нового командира на борту реющего ястреба, Траун не смог сдержать удивления. Вот уж точно исторический день. «Нет», — решительно выдал Траун, когда они втроем подошли к креслам, выставленным у письменного стола Ба Кифа. «Я в это не верю». «Это всего лишь слух, да еще и ничем не подкрепленный», — напомнил генерал, огибая стол и опускаясь в собственное кресло. «В конце концов, проверка информации входит в прямые обязанности флота экспансии и обороны. Однако может статься, что этот слух основан на каких-то фактах», — заметил Самакра. «Аристократы сказали, что их источники обычно не подводят». «Меня не волнует, как это обычно бывает», — отрезал Траун. «Это просто-напросто невозможно. Паатаатусы никогда не объединятся с пиратами в Агааре, тем более против доминации». «Рассуждая стратегически», — начал было Самакра, но по знаку «Ба» Кифа оборвал фразу. «Почему же нет?» — спросил генерал, внимательно глядя на Трауна. «Паатаатусы на нас больше не нападут», — ответил тот. «По крайней мере, в нынешнем поколении». «А по их меркам это сколько? Лет 20?» «Как правило, от 17 до 25», — уточнил старший капитан. «Я к тому, что из-за разгрома, который учинил им адмирал Ар-Алани, в ближайшее время они не предпримут никаких агрессивных действий против доминации». «Может, в Агааре подбили их на что-то другое?» — предположил Самакра. «Нечто выгодное для обеих сторон, но не затрагивающее доминацию». «Например», — поинтересовался Траун. «Вот это вам и предстоит выяснить», — припечатал его Ба Киф. «Средний капитан Самакра прав. Не надо пытаться прошибить головой стену, старший капитан. Совет принял решение. Синдикура его поддержала, что само по себе редкость. Так что разговор окончен». С секунду Траун молчал, уткнувшись в квестис. Не исключено, что вчитывался в приказы, но наиболее вероятно искал лазейку. «Генерал, с вашего позволения», — начал Самакра. Ба Киф качнул головой. «Разумеется. Я изучил сведения о последней стычке старшего капитана Трауна с Вагаари», — поведал Самакра, «и заметил, что некоторые записи, скажем так, неполные». «В каком отношении неполные, средний капитан?» — спросил Ба Киф, пристально глядя ему в глаза. «В том-то и вопрос, сэр», — ответил Самакра, тщательно подбирая слова. «Вытягивать из вышестоящего по званию информацию, которая явно была вымарана из документов, само по себе рискованно, а если засекреченные сведения для кого-то болезненны, то и подавно. Но если реющий ястреб посылают в поход против этих негодяев, нужно знать полную картину». «А конкретно, нет ли у Синдикуры иной личной заинтересованности в том, чтобы мы выступили против Вагаари?» «Хотите сказать, что на кону репутация какой-либо семьи? Скорее, на кону чьи-то прибыли?» Ба Киф покосился на Трауна. Самакра последовал его примеру, но не смог уловить и тени реакции. «Как я понял, вам известны некоторые слухи», — произнес генерал. «Могу я узнать, какие именно?» По большей части те, в которых говорится о генераторе гравитационного поля, пояснил Самакра. Старший капитан Траун забрал у Вагаари устройство, которое может вытаскивать из гиперпространства корабли, как будто они приблизились к звезде или планете. «Любопытная байка!» — голосом Бакиф владел отменно. «Вы же помните, что я только что сказал, в чьи обязанности входит проверка неподтвержденной информации?» «Да, сэр». Другими словами, генерал не расколется, да Самакра и не ждал от него этого. Но реакция Бакифа, вернее, ее полное отсутствие, говорила сама за себя. «Я спросил, поскольку, если этот слух правдив, то Синдикура и Совет, скорее всего, ожидают, что и во второй раз мы вернемся не с пустыми руками». «Тоже неплохая перспектива», — заметил генерал. «Только не забывайте, что ваша первоочередная задача — выяснить, правда ли Вагаари вернулись в тот регион, и если так, не спелись ли они с паатаатусами. Если наткнетесь на что-то еще», — он улыбнулся уголком рта, «скажем, раз ситуация разворачивается перед вашими глазами, то вам и принимать решение». «Слушаюсь, сэр». По праву старшего по званию сказал Траун. «Что будем делать с восходом?»
«С восходом?»
«Мы так назвали планету Магис», — пояснил капитан. «Вы не собираетесь вновь отправить туда сорокопут, чтобы тщательнее разобраться?» Бакиф шумно выдохнул.
«В Совете не в восторге от идеи отправлять крупный боевой корабль в такую даль от доминации», — сообщил он, — «а в Синдикуре тем более.
Мне казалось, что исследование отдаленных регионов и выявление потенциальных угроз — это и есть основная задача флота экспансии и обороны».
«Верно», — кивнул генерал, — «но из-за вашего, назовем его так, энтузиазма, с которым вы бросились выслеживать и провоцировать генерала Ива, некоторые аристократы стали всерьез опасаться отсылать корабли из доминации, поскольку это ослабляет защиту наших планет. Многим кажется, что силы обороны слишком разрежены, даже с учетом частных флотилий и правящих семей».
«Я не поддерживаю эту точку зрения», — возразил Траун.
«Я тоже», — сказал Бакиф. «Но поддерживаем мы ее или нет, мнение Синдикуры перевешивает».
«Вас понял», — отчеканил капитан. «Значит, потому и черный док?»
«Помилуйте, старший капитан!» — воскликнул генерал со странной смесью простодушия и упрека. «Вы придаете значение случайным фактам и воображаете взаимосвязи там, где их нет».
Самакра сдвинул брови. «О чем эти двое толкуют?» «Приношу свои извинения». Траун склонил подбородок к груди. «Как я понял, бдительный должен вернуться к последним некордунским базам, чтобы собрать больше информации».
«Верно», — подтвердил Бакиф. «Синдикура ясно дала понять, что адмиралу Ар-Алани не дозволяется выходить за рамки этого задания». Он взмахнул рукой. «Что касается вас со средним капитаном Самакра, вам нужно готовиться к собственной операции. Ступайте. И удачи вам».
Минуту спустя Самакра с Трауном уже шли по коридору к ангару, где размещались челноки.
«А к чему был этот комментарий про черный док?» — на ходу поинтересовался Самакра.
«Сорокопут поставили на ремонт не в синий док, а во второй черный на Цилле», — сообщил ему Траун.
«Да, мне об этом известно», — кивнул Самакра. «Там были свободные мощности, а синие доки оказались загружены под завязку. Но при чем тут Синдикура?»
Траун как бы невзначай огляделся вокруг. «Видите ли, чем дальше от Циллы, тем легче сорокопуту было бы незаметно улизнуть на новое задание».
Самакра воззрился на командира. «Да вы шутите! Они собираются
у Синдикуры нет легальных рычагов управления флотом экспансии и обороны, напомнил ему Траун. Они могут лишь советовать, убеждать и ставить в неудобные рамки.
Последнее у них получается лучше всего, буркнул Самакра, чувствуя, как внутри все завязывается узлом.
Если и когда аристократы узнают, что совет и лично Ба-Киф наплевали на их мнение и отправили Лакинду к планете Восход, то без сомнения поставят всех в такие рамки, что мало не покажется. А если придать значение прочим случайным фактам и вообразить взаимосвязи там, где их нет, можно додуматься и до того, что, закончив зачистку приграничной территории, бдительный присоединится к Сорокопуту. Вот и еще один повод для аристократов разразиться возмущениями. По идее, Ба-Киф был недосягаем для мести Синдикуры, но это не гарантирует, что какая-нибудь фракция синдиков не поставит себе цель настолько отравить ему жизнь, что он сам подаст в отставку. Что еще хуже, в этой травле могут поучаствовать и могущественные семьи. В таком случае дни Ба-Кифа в должности верховного генерала сочтены.
«Средний капитан, нам нужно выяснить, кому принадлежит тот линейный дредноут», — мрачно сказал Траун. «И кто их союзники в том регионе?»
«Сэр, я не спорю», — ответил Самакра. «Всего лишь беспокоюсь о Лакинде, что у нее, что у ее семьи политизированных хлопот сейчас хоть отбавляй».
«Лакинда справится», — отрезал командир. «При планировании операции флота экспансии политика не играет роли».
«Разумеется», — согласился Самакра. «К слову о союзниках и операциях. Не стоит и надеяться, что вы подтвердите тот слух о гравитационной ловушке в Агааре. Хотелось бы получше представлять, во что мы ввязываемся».
«Вам прекрасно известно, что я не могу этого сделать», — ответил Траун. «Впрочем, вы, наверное, правильно угадали, что Синдикура ищет выгоды».
«Жажда наживы еще как подстегивает, сэр», — кивнул Самакра. «Но алчный блеск в глазах аристократов вызывали не только деньги. Осознание, что экспедицию реющего ястреба поддерживали и семья Мид, и их непримиримые соперники Иризи, звучало в голове тревожным набатом. Неужели эти две семьи знали о делишках паатаатусов больше, чем остальные члены Синдикуры, и это сподвигло их на временное сотрудничество? Может, они рассчитывали урвать новые технологии, которые можно либо использовать по назначению, либо превратить в валюту? А может, Иризи просто ухватились за возможность отослать Трауна подальше от доминации и каким-то образом заручились поддержкой отдельных членов семьи Мид? Этот мотив тоже был ему понятен.
«Но я бы об этом не беспокоился», — проговорил Траун. «В предыдущий раз в Агааре понесли тяжелые потери. Что бы там ни происходило, особых сюрпризов быть не должно».
Советник Лакувив пожирал взглядом брошь работы Агбуи, лежащую на его ладони. По коже то и дело пробегал холодок.
«Это точно?» — спросил он у Лакджиип, проклиная прорвавшуюся в голос дрожь.
«Они ручаются?»
«Ручаются», — тихо ответила помощница, и он тут же принялся проклинать спокойствие в ее голосе. «Где это видано, чтобы винтик системы лучше держал себя в руках, чем начальство?»
«На икс без примесей», — пробормотал Лакувив, рассеянно поглаживая пальцем прохладный металл.
«Как такое возможно?» Лакджиип пожала плечами. Эксперт из Влайдана не смог ответить на этот вопрос.
«Не смог?»
«Но он что-то лопотал о сплавах, термообработке и прокалке», — сообщила Лакджиип. «Но в итоге все свелось к тому, что он понятия не имеет, как Агбуи удалось. Меня не интересуют подробности процесса!» — с раздражением оборвал ее Лакувив. «Я спрашиваю, у кого в хаосе такие залежи Найикса, что он может тратить его на безделушки? Для наглядности он потряс зажатые в руке брошью. «Да еще и отдавать их за такую смешную цену!»
«Не знаю», — признала помощница. Ее спокойствие начало потихоньку сдуваться. «Однако вы правы насчет цены. Мне сказали, что материал одной единственной броши стоит по меньшей мере в 1000 раз дороже, чем озвучил Хаплив».
Лакувив стиснул челюсти. «В 1000 раз! В честь чего Акбуи просят за них так мало?»
«Они уже начали продажи?»
«Мне кажется, нет», — ответила она. «Я разговаривала с Хаплифом несколько дней назад, и он сказал, что они будут распродавать специи, пока не определят, готов ли местный рынок к украшениям». Она лукаво усмехнулась. Он переживал, что цена слишком высока.
«Слишком высока?»
«Я просто передаю его слова».
«Ну да, само собой», — проворчал Лакувив, снова уставившись на брошь.
«А сами вы узнали об их истинной ценности только сегодня, да?»
«На самом деле я узнала 2 дня назад», — поведала Лакджиип.
«Вы были 2 дня?» — перебил ее советник. «А мне говорите только сейчас?»
«Вы были заняты подготовкой петиции патриарху семьи Иризи», — не дрогнув, произнесла она. «Насколько я помню, вы сказали, что отвлечь вас можно только в случае объявления войны».
Лакувив скрипнул зубами. «Ладно, допустим, он так сказал. Она все равно могла бы не следовать его словам буквально, а сосредоточиться на главном факторе».
«В следующий раз, если появится такая бомба, без стеснения нарушайте мои указания», — посоветовал он. «Ну да ладно. Вот что нам нужно сделать. Первое. Пока что об истинном положении вещей знаем только мы с вами. Плюс эксперт лаборатории», — добавил советник. «Нужно с ним поговорить».
«Я уже поговорила», — сообщила Лакджиип. «Нам повезло. Он тоже зодлок, так что я сослалась на семейные инструкции о конфиденциальности, и этого хватило, он будет молчать».
«Хорошо», — похвалил Лакувив.
«Второе. С Акбуи нельзя спускать глаз. Если у них возникнет хоть малейшее желание выбросить украшения на рынок, я должен немедленно знать об этом. И третье. Поезжайте к Хаплифу и пригласите его к нам развеяться». Он взглянул на хронометр. «Сегодня, наверное, уже поздно. Чтобы не вызвать подозрений, пригласите его завтра».
«Слушаюсь, сэр», — помощница помедлила. «Советник, еще один момент. Не знаю, считается ли это за бомбу.
Выкладывайте», — рявкнул Лакувив.
«Вы не допускаете, что Акбуи могут оказаться беженцами?» — спросила она. Советник захлопал глазами.
«О чем вы, ради Селвиса? Они не беженцы, а цивилизованные кочевники. Ступайте, у нас дел не в проворот».
«Я знаю, что они так представились», — произнесла Лакджиип, даже не подумав подчиниться. «Я спрашиваю потому, что, когда я вчера ездила их проведать, землевладелец Лакфро рассказал мне о происшествии, которое не давало ему покоя. Кажется, его дочь напугала юную Акбуи звуком застегивающейся молнии».
«Что значит «напугала»? И при чем это вообще?»
«Напугала до такой степени, что девочка бросилась ничком на землю», — рассказала Лакджиип. «А важным я считаю это потому, что я сделала запись этого звука и убила весь вечер, чтобы прогнать его через программу фонографического сопоставления. Оказалось, что этот звук — смягченная имитация воя бомб горизонтального поражения».
«Ну и бред», — фыркнул Лакувив, сосредоточенно копаясь в воспоминаниях.
Его первый разговор с инородцами, будучи неофициальным, давно улетучился из памяти. Кажется, Хаплив говорил:
«Они сказали, что последние 30 лет мирно путешествовали».
«Вот именно», — согласилась помощница. «Откуда же в таком случае их девочка узнала, как воют бомбы? Да еще и выдала такую красноречивую реакцию».
Лакувив побарабанил пальцами по подбородку, собираясь с мыслями.
«Может, они пролетали через зону военных действий или даже провели там некоторое время?
Что помешало им немедленно оттуда убраться?»
«Да уж, хороший вопрос», — согласился советник. «Любопытная загадка, но разгадку отложим на другой раз. Сейчас же», — он воздел руку с брошью, — «важнее вот это. Нам надо выяснить, как агбуи обрабатывают металл и почему он так дешев, что они клепают из него украшения».
Он сжал брошь покрепче. Наикс — самый редко встречающийся металл в хаосе, незаменимый компонент сплава, который придает баснословную прочность обшивке кораблей. На всю доминацию у чиссов было лишь три месторождения самородного наикса, да еще в нескольких забоях его добывали из пластов или одиночных жил. С наиксом народ становился непобедим и в наступлении, и в обороне, а вот без него оставалось только дрожать и угождать соседям. С ним семья могла возвыситься с неслыханной за всю чистскую историю скоростью и надежностью, без него же суждено вечно прозябать. Но даже если семье повезло, ей все равно нужна направляющая рука. Жесткая направляющая рука одной единственной персоны.
«И самое важное», — добавил он, — «мы должны узнать, откуда они его берут».
Открыв глаза, Талия с первым делом увидела гроб, который стоял у прилегающей к ее кровати стенки. Само собой, это был не гроб, а компактная гибернационная камера, в которой маги стомилась сном без сновидений, покуда Траун не решит, что делать с ней дальше. Огоньки индикаторов на панели показывали, что женщина жива и здорова, и что ей ничего не угрожает. Но камера обладала характерной цилиндрической формой, а лежащее в нем существо могло называться живым с большой натяжкой, поэтому в глазах Талиас это все равно был гроб. Она собрала одежду и начала одеваться, стараясь не смотреть в ту сторону. Если реющий ястреб укладывался в составленный Трауном график, то сегодня утром они покинут относительно стабильный отрезок гиперпространственного пути, к которому прилегала доминация, и окунутся в хаос. Как только это произойдет, их с Че-Ри вызовут на мостик, чтобы вести корабль к планете Улью Паатаатусов Ниттихай. Талиас не знала в точности, что Траун намеревался там делать с одним единственным кораблем. Впрочем, это не ее дело. Ее делом было работать с Че-Ри, чтобы та доставила всех на место как можно быстрее и без происшествий. Обуваясь, Талиас украдкой взглянула на гибернационную камеру. Предстояло лететь навстречу опасности, но пока Че-Ри занята на мостике, хотя бы не придется переживать, что девочка наткнется на это безобразие в их общей каюте. Одернув рубашку, она подошла к выходу и нажала на кнопку открытия двери. Когда та отъехала в сторону, Талия запоздало увидела, что Че-Ри стоит чуть ли не у порога, устремив взгляд в спальню воспитательницы прямиком на гибернационную камеру. «Ну уж нет!» — воскликнула Талиас, попытавшись схватить девочку за плечи и развернуть спиной, пока та не углядела лишнего. Но не успела. Едва шагнув из спальни в салон, Талиас увидела, как Че-Ри округлила глаза и раскрыла рот.
«Что это?» — спросила она, подныривая под руки своей воспитательницы и указывая внутрь каюты.
«То, о чем тебе знать не положено», — раздраженно бросила Талия, с одной рукой отстраняя девочку, а второй закрывая люк. «Давай назад. Пошли».
«Я знала, что там что-то появилось», — послушно попятившись, сказала Че-Ри. «А что это?»
«Грузовой контейнер», — нашлась Талиас. Тем более это было недалеко от правды, хоть и сбивало с толку.
«А ты почему топталась возле моей...» «А, ее осенило. Это третье зрение, да?»
«Но вы же мне ничего не показываете?» — ершисто ответила девочка. «Я знаю, что вы со старшим капитаном Трауном что-то там спрятали. Я почувствовала, что вы выйдете через несколько секунд, вот и...» Она отрывисто пожала плечами. Заняла позицию, чтобы в тот же миг сунуть нос в мою каюту. Со вздохом закончила Талиас. «А не надо секретничать!» Ершистость переросла в осуждение. «Это некрасиво!»
«Это не мой секрет», — признала Талиас. «Если бы я могла рассказать...» Окончание фразы повисло в воздухе.
«То рассказали бы!» — подхватила Че-Ри. «Или нет?»
Талиас вздохнула. Секрет и вправду был не ее, и в то же время парадоксальным образом ее. В любом случае, Че-Ри уже увидела достаточно и не остановится, пока не выяснит все до мельчайших деталей. Запереть ее в каюте — не вариант. «Иди сюда, присядем», — позвала Талиас, указывая на диванчик. «Поговорим сейчас, если ты еще не проголодалась».
«Я потерплю!» Девочка в припрыжку подбежала к дивану и плюхнулась на него, обрадованно приготовившись пожинать плоды своего упрямства. «Что там внутри?»
Опустившись на противоположный край дивана, Талия смысленно подбодрила себя. «Как объяснить такое десятилетке?» «Ничто», — произнесла она. «А кто?» «Там магис». У Че-Ри снова округлились глаза.
«Магис? Там магис?»
«Да», — подтвердила Талиас. «Это та женщина, которую взяли на корабль.
Я знаю, кто она!» — перебила ее девочка. «Мы видели ее на мостике, когда сами были во вспомогательном командном пункте».
«И правда видели», — кивнула Талиас. «Помнишь, мы долетели до ее планеты, но там было все разрушено».
«Так война же!»
— чуть померкнув, выдохнула Че-Ри. «Верно. Так вот, у ее народа так принято. Когда они понимают, что надежды больше не осталось, вообще никакой, то они принимают решение, как это у них называется, слиться с бездной. Тогда они попадут в некое поле, народы из низшего космоса называют его силой, при помощи которого смогут исцелить планету».
«Ладно», — наморщила лоб девочка. «Так она там для этого?»
«Не совсем». Талия снова собралась с духом. «Понимаешь, чтобы соприкоснуться с бездной, нужно умереть». Че-Ри отшатнулась.
«Убить себя?»
Талия кивнула. «Да». «Но...» Девочка беспомощно развела руками. «Нет, чиссы этого в корне не одобряют», — успокоила ее Талиас. «Но разные народы, разные культуры, иногда понятия о приемлемом не совпадают».
«А если они ошиблись?» — спросила Че-Ри. «Или передумали?»
Талиас ощутила ком в горле. «Тут нельзя передумать», — выдавила она. «Что сделано, то сделано». Девочка резко втянула воздух.
«Так Траун из-за этого запер ее там? Потому что она собиралась это самое...»
«Да», — признала Талиас. «Мы поставили камеру в моей каюте, потому что так она никому не попадется на глаза, и никто не будет о ней знать, кроме меня». Она невольно дернула губой. «То есть кроме нас с тобой. Поэтому ты должна хранить секрет ото всех, кроме...»
«Постойте!» — спохватилась Че-Ри, нахмурив брови. «Вы сказали, там магис. Только она? Но с ней был...»
Она умолкла, словно заледенев.
«Он что?»
Секунду Талия боролась с желанием соврать. Это бы все упростило, да и Че-Ри ни к чему дополнительный груз на душе. Но, глядя в ошеломленные глаза девочки, она поняла, что это не поможет. В итоге правда всегда всплывает, а утаивать ее сейчас значит создавать проблемы в будущем.
«Да», — тихо сказала она и взяла подопечную за руку. «Это печально».
«Почему вы ему не помешали?»
— со слезами на глазах воскликнула Че Ри.
«Все произошло слишком быстро. Никто не успел бы ему помешать.
Даже старший капитан Траун!»
«Его ввели в заблуждение», — объяснила Талиас. «И вдобавок он, наверное, полагал, что им для этого нужно оружие или какие-то приспособления. Сама бы я так и рассуждала, но спутник Магис смог и без этого. Ему ничего не понадобилось».
«Как же у него получилось?»
Талиас покачала головой.
«Мы так и не поняли. В общем, как я сказала, на всем корабле об этом знают только старший капитан Траун, средний капитан Самакра, ты и я. Ты должна обещать, что никому больше не расскажешь. Обещаешь?»
«Обещаю»,
— Че Ри опустила взгляд в пол.
«А можно уже позавтракать?»
«Конечно».
Талиас еще раз напоследок сжала ее руку. «Фруктовые медальоны с ломтиками мяса будешь?»
«Ага»,
— ответила девочка, не поднимая глаз. Талиас без единого слова поднялась и направилась в кухонный угол их каюты. Девочка получила все ответы на вопросы, или, по меньшей мере, все факты, что были известны взрослым. Оставалось только надеяться, что других, более неудобных вопросов у нее не возникнет. Магис приказала своему спутнику умереть. Она отказала ему в свободе воли в том последнем бесповоротном решении, которое каждый принимает для себя сам. Судя по всему, для инородцев это было в порядке вещей, а для Талиас, возвращенной в чистской культуре, нет. Но разве они с Трауном не обошлись с Магис точно так же? Не отняли ли они у нее право на самостоятельное решение, когда насильно ввели ей седативный препарат и уложили в гибернационную камеру? Каверзный вопрос. Особенно если учесть, что изначально идея принадлежала Талиас. Она почувствовала, как внутри все сдавило, несмотря на пустой желудок. Вдруг Магис права, и ее народ сгинул, а те 200 беженцев на Рапакке обречены на изоляцию, неведение и медленное угасание. Если эта бездна и впрямь давала шанс, разве Магис была не в своем праве, когда принимала решение, которое ее чистские тюремщики не сочли нужным уважить? И все же, а если они передумали? — спросила Че Ри. Талиас неустанно задавалась тем же самым вопросом, и Траун, скорее всего, тоже, потому что, по большому счету, им лишь удалось отсрочить принятие правительницей решения до момента, когда появится убедительное доказательство того, что случилось с ее планетой. Если выяснится, что все именно так, как Магис уже вбила себе в голову, чиссы ничего не смогут поделать, кроме как наблюдать со стороны. Талиас решительно не была к этому готова, поэтому надеялась, что каким-то чудом им удастся найти подходящие доводы, чтобы Магис и ее подданные и дальше цеплялись за жизнь.